Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше будем двигаться по местам Писания. Сегодня мы продолжаем о вожделениях. Созидающие, разрушающие. Сегодня более коснемся вопрос воинствования вожделений, следующие виды вожделений. По той причине, что зачастую не задумываемся, вот что-то у нас происходит, а мы думаем, вожделение ли оно или нет. В предыдущей части мы с вами касались очень такого серьезного вопроса грехопадения, которое началось в человечестве с Эдемского сада. Оно было пропитано трех вопросов сразу же. Иоанн пишет в послании: «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». Согласно книге Бытия, там сразу ставится вопрос «вожделение». «Вожделение». И одновременно вопрос вожделения, мы там с вами коснулись, мы сейчас опять прочитаем это местописание, Бытия. Дальше будем двигаться по порядку. И сейчас мы будем находиться в Бытия 3 главы, мы прочитаем 13 стих, 14 и 6. И будем читать именно в этой последовательности, как бы с конца. То есть 13 стих и 14 раскрывать будут вопрос серьезного поражения Евы по линии вожделения. Вожделение принципиально это плод, плод определенных действий. Сегодня, сейчас мы немножко в этом вопросе будем рассматривать как действие, не как хотение изнутри выходящее, а как, или же, как сказать, как последствие, как плод определенных действий предыдущих. Здесь описывается, чтобы было понятно, это когда они услышали голос Бога и спрятались. Интересно то, что мы в свое время рассматривали, у Бога было, у премудрости, торжество, ликование, радость. И радость, говорит, моя была сынами человеческими. Это о премудрости в притчах описывается, в данном случае о Сыне Божьем. А тут получается Богу сделать величайшую боль. Вот эта радость Бога на предмет вопроса общительности с человеками нарушена. Бог это прекрасно знает, видит, наблюдает, семь очей Его так все и видят. Что происходило, как сатана обработал одну треть ангелов. Дальше глаза Господа видели, как сатана стал обрабатывать Еву. Сегодня, может быть, мы не будем касаться вопросов, хотя, может быть, и следовало бы на момент искушения Евы, оказалось, что она оказалась одна. Почему? Почему? По-другому, на сегодняшний день, если рассматривать, что неприятности взаимоотношений между супругами, потому что они порознь, но жизнь так на сегодняшний день, ну, кто-то дома, а кто-то на работе, или оба на работе, ну, у кого какое семейное положение. Вместе, даже если, ну, за одним рабочим столом никто рядом никогда не сидит, такого не бывает. Если принципиально, то там ставится интересный закон. Они порознь не физически, а духовно порознь. Сегодня мы не будем этого касаться, но глубоко, в смысле, заходить, иначе отдельная тема получается будет. Но мы должны этот вопрос очень внимательно для себя осветить. Оказывается, можно находиться рядом, но быть порознь. Двое на постели, один возьмется, а другой оставляется. Физически они вместе. Позвольте, даже физиологически в определенных моментах при закрытых дверях они вместе, но они внутренно порознь. Один возьмется, другой оставится. Значит, вопрос ставится так. Быть вместе – это не физические соединения или рядом физическо находиться плечо к плечу. Можно быть вместе с Иисусом, но быть очень далеко от Него. Можно приближаться языком, но сердце будет очень далеко. Можно очищать внешность, а внутренность будет исполнена, Бог знает чего. Поэтому вопрос «быть вместе» – это не физическая сторона, пожалуйста. Поэтому, что у Адама с Евой произошло, они не были вместе по определенным причинам. И физически даже на момент искушения. А духовно – печальная картина. Сегодня, может быть, этого не будем касаться, но следовало бы в дальнейшем определиться. Итак, здесь они теперь уже, ну не знаю, под одно дерево спрятались вместе, или порознь бежал кто куда. Во всяком случае, Адам говорит, потом, видать, Ева будет говорить, что вот голос твой услыхали, узнали, что мы наги, и потому спрятались. Читаем с 11 стиха. Бытия 3 главы, для того, чтобы увидеть, что там в 13-14, а потом мы в 6 возвращаемся и дальше будем двигаться. и сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Он здесь подробности не рассказывает. Процесс, как она ему дает. Дает молча, дает с разговором, с беседами. Мы сегодня этого не касаемся. «И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». По-другому. «Я ела после того, когда подпала обольщению». По-другому. Вот между вот этими двумя словами «обольстил» и «ела», между ними пространство времени. Вот в этом пространстве у нее вожделение. «Он обольстил, появилось вожделение, я ела». Принципиально начало или на вожделением начала, начало, как это правильно сказать, является обольщение. Обольщение. По-другому. Если человек не поддастся обольщению, то он не станет жертвой обольщающего, или по-другому, он не станет жертвой вожделения. Если не позволил себя обольстить, прельстить, мы сегодня коснемся этого, мы сегодня отдельно в эту тему обольщения не пойдем, это очень глубокая тема, скорее всего, она у нас самостоятельно пойдет, нужно ее внимательно посмотреть. Если не позволим мы обольстить себя, то в нас вожделение не проявится. Не проявится вожделение, у нас не будет действия взятия и срывания плода. Дальше, а если уже съел плода, то вожделение уже во внутренности до такой начинают степени раскручивать, тогда уже война и битва этих вожделений идет. Об этом Иаков пишет очень глубоко. «Откуда у вас вражды, распри, разногласия? От вожделений». Отсюда, с этого момента, быстренько так, раз в Эдемский сад, до момента, что произошло между Адамом и Евой, почему они расстались, раздвинулись, разошлись, не вместили один другого. Об этом не принято говорить. Но принципиально, если внимательно посмотреть, произошло нечто. Очень печальные картины. Одна из этих картин заключается в самостоятельное принятие решений. Она, Ева, самостоятельно принимает решение. Позвольте, а кто ей сказал, от какого дерева можно есть, от какого нельзя? Бог? Если принципиально Бог ей не говорил, откуда это видно? Потому что Бог, когда насадил сад в Едеме, звучит так, своими руками. Вот интересно, как он это делал. Дальше он поселяет там человека, чтобы возделывать, охранять, ухаживать за этим садом. И дальше интересную фразу. Ну, невозможно, поселив, не сказать, что можно, что нельзя. Поэтому определенная, условно так выразимся, первая заповедь для Адама была: «Не ешь запретный плод». То есть это нужно было оговорить. Почему? Потому что если Бог бы не оговорил, что это дерево нельзя кушать, но Адам по логике вещей стал бы пробовать от всех дерев. Дошла бы очередь и до этого, или, может быть, с него бы он начал. Очень похоже, что с дерева жизни он начинал. Почему? Потому что в центре были два дерева. Принципиально центр говорит о вопросе центра. Значит, определенная степень внимания сосредотачивалась на то, что там находилось в центре, хотим мы это или нет. Но оно не сосредотачивалось так, что «О, это дерево жизни!» А остальное, вот, Священное Писание это не оговаривает. Так не описывается. Значит, вытекает следующий вывод. Чтобы там Адам жил и пребывал, ему нужно оговорить. Адам, ты должен знать. А дерево познания добра и зла ты не имеешь права вкусить. И это нужно говорить не тогда, когда Ева появится. Потому что, как сказать, появление Евы в Едемском саду происходит не сразу. Она не сразу с ребра Адама была сотворена Господом. Священное Писание повествует, что Бог привел к Адаму всех животных. И как он назовет их, так и будет. Так говорит Священное Писание. Вот он назвал. И там было видно и понятно, что все были по паре. Интересный закон. По паре, заметьте. Парами, парами, парами. Птицы и то парами летают, звери парами ходят. Сегодня мы этого не касаемся. Есть такие птицы, которые вообще парами летают. Это тоже очень интересный вопрос. И тут ставится вопрос, а вот у человека не было половины. И Бог ему создает из ребра. Отсюда вытекает следующий вывод, что появление Евы произошло только после того, как были названы животные, не раньше. И поэтому вытекает следующий вывод, что по саду уводил Еву Адам. И рассказывал, очень напрашивается вывод, и рассказывал, от каких дерев можно есть, а от каких нельзя. И тут получается, только чтобы мы никого не судили, и Еву тоже. И тут получается, Ева, ну не тебе же первое было сказано. Притом же не Бог же тебе сказал. Почему ты пренебрегаешь этот вопрос и самостоятельно принимаешь решение? Это хитрые вещи. Сегодня тоже может касаться, не будем детально подробно. Но в определенных случаях нам придется глубоко-глубоко коснуться. На сегодняшний день немало проблем между родственниками, друзьями, женами, мужьями, невестами, женихами, позвольте я так скажу, или новоиспеченными молодоженами, так выражусь, потому что хочется подчеркнуть, свежие такие чувства, знаете, вот такие возвышенные, жертвенность, любовь и прочее. Если там глубоко коснуться, там многие-многие-многие вопросы решатся. И вот получается, человек принимает решение самостоятельно. Смотрите внимательно. Где происходит применение решений или принятие решений самостоятельно, там диктатура. Это закон. Дальше. Я считаю себя выше, чем тебя, и поэтому я сам решу, я сама решу. На что ты мне 100 лет нужен? Вот тут интересно получается, как я тебя люблю, но без тебя буду решать. Слушайте, прекращаем такие вещи заниматься, пожалуйста. Хватит в незнаек играть, хватит, знаете, обдуривать самих себя. Не надо. Если принимаются решения самостоятельно, без согласования, там нету любви. Бывают жизненные обстоятельства, когда мы не имеем возможности связаться с нашими близкими, друзьями. Ну, не получается, это же жизненные обстоятельства. Понимаете? И потом увидимся, и мы будем, ну, знаете, как-то себя даже неловко чувствовать. Ты знаешь, вот у меня не получилось с тобой связаться, ну, никаких методов не было, сообщений. Мне пришлось принимать решение. Вы знаете, второй человек не позволит первому до конца высказаться. Знаете почему? Это описывается встреча отца и младшего сына от свиного корыта. И вот сын успел три вопроса сказать, четвертый нет. Согрешил против неба, пред тобой, недостоин называться, а дальше... Прими меня в число наемников, уже не смог договорить. Отец его перебивает, так получается. Теперь очередь отца. Он его, ну, значит, в этом моменте встречи и обнимает, и целует, и плачет. И сквозь слезы говорит, одежду, обувь, перстень, откормленный теленок, музыка, незапланированное торжество, ликование, собрать, значит, всех друзей, будем радоваться. Понимаем, да? Тут получается вопрос, если вдруг не получилась встреча, чтобы согласовать какие-то вопросы, то потом один, тот, кто не сделал, он будет с извинением, не то, чтобы он как герой тут будет стоять в позиции неприкосновенности. А второй ему не даст договорить, скажет, я понимаю, что ты по-другому не делал, это не злоумысел, это обстоятельство, не переживай, еще утешать будут друг друга. Вы знаете, у них такой будет интересный повод для того, чтобы в любви объясниться заново. Они будут торжествовать, ликовать, плакать, радоваться. Ты на них так посмотришь, странные какие-то люди, не от века сего, не от мира сего. Слава Богу, что не от века сего и не от мира сего. Побольше бы такого народа Божьего было. Но сегодняшний день это считанные единицы, ну, может, не считанные, но тем не менее. Почему? Да потому, что в большинстве случаев беда. А вот когда такая беда творится, мало кто задумывается о том, чтобы привести свою жизнь в порядок. Бывает это беда еще от того, что бывают дети смотрят вот такие темы, когда начинает Бог открывать, потом каждый начинает пролистывать свою жизненную историю. Ну, какой у меня муж, какая у меня жена, какие у меня папа, мама были и тому подобное. Знаете, бывают кровавые слезы. Ну, кровавый пот мы понимаем, да? Это вот такое сильное переживание у нашего Господа было по Священному Писанию, там затрагивается вопрос. Такой крупный был пот, как капли крови, а с другой стороны он был кровавый. Вот. А я хотел бы затронуть такую тонкость немножко, может быть, странную, кровавые слезы. Это так вот смотреть, когда Бог открывает картины, как оно должно быть, как Он определил, и вдруг оно у меня так не было в моей личной жизни, в твоей личной жизни, понимаем, да? В жизни наших родителей, в нашей семье, в нашем доме. Вообще какой-то ужас. Послушайте, здесь Бог говорит, слушай, ты на это не обращай внимания. Во-первых, я для тебя приготовил семью неба. В семье небо, там в небе, там полная гармония. Там такое благословение, ликование, радости. С другой стороны, говорит, это благословение определено здесь на земле. Где? Ну, кто мне, говорит, мать, сестра, брат? Те, которые, говорит, слушают слово мое, исполняют. И поэтому принципиально, как вожделенное жилище твое, Господи, как хорошо и как приятно жить братьям вместе и сестрам, да? Вот там, когда чистота, когда общение с Богом, когда каждый вместе туда приходишь, как в оазис, позвольте так я скажу. Приходишь в общение, где двое, трое во имя Господне, там Божье присутствие, на груди Господа отдыхаешь, как на горе Преображения находишься, а потом в эту долину спускаться, ой, как не хочется. Вы знаете, после таких общений, такого соединения с небом, знаете, аж так лихорадит и морозит, домой возвращаться. Это для тех, у кого дома не так, как хочет Бог, понимаем, да? Но с другой стороны, Бог дает такое благословение, что мы теперь с этим огнем Божьего благословения можем возвращаться в наши дома, и там, независимо от того, что кто захотел подключаться в этот огонь Божьего благословения, вот эти вожделенные жилища неба начинают распространяться. Мы вокруг себя, знаете, как вот то дерево, которое эфир выпускает, оно вокруг себя всех микробов душит. Господи, благослови, чтобы мы были, вот праведник цветет, как пальма на Ливане. Иначе благоухание, там я забыл, в радиусе 2 километра, то есть диаметра 4. То есть 2 туда, 2 туда, кажется, такое расстояние. И так нюхаешь, аромат, пальма королевская цветет. Ну, теперь считай, 2 километра в одном направлении, там где-то будет обязательно пальма. Ее найдешь. А тут представим себе такое дерево, из которого эфир выходит. Всех раненых туда не везешь. Всех больных туда. Все неизлечимые ранения туда. Загнившие все раны туда. Это получается загнившие раны, люди с загнившими ранами туда, под это дерево. И оттуда эфир с этого дерева выходит. Что оно сделает с этой раной? Я не знаю, что он сделает эфир, но микробам достанется без разговоров. Ни одного не останется. Боже, помоги нам вот в таком состоянии быть. Итак, мы вот здесь вот находимся в Едеме. Значит, один из вопросов, почему произошло такое разъединение, и что она приняла самостоятельное решение на предмет срывания этого плода, ей бы, знаете, следовало сказать, что ты сказал, подожди, я Адаму расскажу, вот мы вместе с ним посоветуемся, и в прохладе дня, когда придет Бог, мы вот уточним.
Что ты такое видишь?
Ну, Иисус говорит, сын ничего не делает самостоятельно сам. До тех пор, пока месть не увидит Отца Творящего. Погоди, Господи, ты что, разве не знаешь, что нужно делать?
Знаю.
Разве ты не знаешь, какими методами? Да он все знает. И он все знал на предмет момента его пребывания во плоти на этой земле. Он прекрасно все знал. Но он знал, что когда вот придет время, он встретится с Отцом и согласуется. Отец ему передаст. Вот так, вот так, вот так. Позвольте, это не ущемление человеческого достоинства, авторитета. Понимаем, да?
Как это так? А я что, не могу сам принимать решение? Я не могу сама принимать решение?
О, Евочка, да принималась, да и ты, Адам, заодно. Ну ладно, Ева одна принималась этих решений, наелась. Вот она тебе, она ела, написано, ела, да, и дала. Ну ты бы сказал, слушай, подожди, вот прохлада дня, мы разберемся.
Но не... Разбираемся сами, а потом вот эти последствия вожделения.
Отсюда вытекает вопрос. Сегодня берем Адама и Еву, и это Адам, он молодой муж, Ева, молодая жена. Едемский сад, ваша жизнь, пожалуйста, запретные плоды, наели сами вожделений своих. Дальше что будет? И Каины будут, и убитые Авели будут. И изгнание из Едемского сада будет, и меч огненный, обращающийся, будет у ангела Господня, и путь закрытый к дереву жизни. И получается, проблемы Едемского сада в миниатюре, проблемы в каждой семье, если сами самостоятельно принимают решение, не согласовывая с Богом. Причина. Ответ. И сказал Господь Бог жене, Бытия 3:13. Что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, я ела. Значит, ты позволила обольстить себя. Мы сегодня коснемся немножко, что такое обольщение. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты. Вот этот канал, через который проходит обольщение, это канал проклятия. Это проклятие входит во внутренность. Оно разрушает. Почему мы коснулись вопроса? Если вожделения идут не по линии Господнего помазания, благословения, это обязательно линия проклятия. Вот с этой позиции, еще раз читаю, «Змей обольстил меня, и я ела». Теперь идем в 6 стих. «И увидела жена, став обольщенной, потому что змей обольстил жену, и после обольщения...» Значит, обольщение куда пошло? Интересный такой вопрос. Обольщение заходило в данном случае через уши. Он говорил, если принципиально, сегодня так бегло-бегло коснемся, вот это поражение всех Ев и Евовых внучек, правнучек, праправнучек, удар по ушам. Ставим, нет? Женщины имеют поражение ушей. Но дочери Божьи поражение ушей не имеют. Над дочерями Божьими исполняется благословение. И Бог буквально вот на днях заострил внимание. Говорит, обрати внимание. Кто так слеп, как раб мой, как посланник мой глух? Замечаем. Вот интересно было сказано, Мария говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Почему? Потому что ее глаза были открыты, но она не замечала. Уши были отверсты, но она не слышала. И вот это обольщение ее нигде ни в чем не взяло. Она не имела в себе никакого вожделения. Поэтому о Марии, маме Иосифа, это Иисуса, жене Иосифа, говорится, Пречистая Дева, Святая. Позвольте, неужели это среди человечества должна была быть одна такая? Только чтобы мы правильно слушали. Я не сказал, чтобы были варианты и еще как можно побольше, как бы, ну, наподобие матерей бы для Господа. Я не это имею в виду. Но почему это благословение она имела? А куда остальные девали это благословение? Неужели эти благословения невозможно решить? Раав, блудница, она потом приняла это благословение. Руф на поле Вооза, она приняла это благословение. Женщина в Самарии приняла это благословение. Женщина, плакавшая на ноги нашего Господа, приняла это благословение. Успеваем, да? Поэтому это глубочайший вопрос. Остановить процесс обольщения не будет во внутренности вожделений. Если принципиально обольщение, пока мы прочитаем Бытие 3.6, и потом немножко коснемся линии обольщения. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, потому что она была уже обольщена, и что она приятна для глаз и вожделена, потому что дает знание». Обольщение. Обольщать. Что такое обольщать? Это обманывать лестью. Что такое лесть? Это льстить человеку, это в человека, в сердце найти вопросы, что ему подбросить такого материала, который человек любит, к которому у него склонность, наклонность. Дальше, манить. Манить или заманывать. Приманку дают. Приманка, через приманку заманивают. Приманивают. Влекут к себе, потому что положили перед глазами, перед носом, перед ушами. То есть любая какая-то форма информации, которая попадает в внутренность человека, после чего человека начинает влечь, тянет к этому объекту. И потом эту приманку потихонечку к себе подтягиваешь, и то, ну, естество птицы, животного там, и так дальше. А потом уже человек, получается, он на поводу идет. И поводом в данном случае работа на приманку. Это серьезный вопрос. Дальше. Склонять к чему лукавыми ласками? Склонность каждой души человека, есть вещи, которые я просто не буду касаться по ряду причин. Я частично только возьму. Дело в том, что Бог устроил внутренность человека, вот нужна была определенная степень ласки. Что это значит? Вот животному хотелось быть на груди своего пастуха, пастушонка. Овечки всегда льнут к груди. Это уже доказано, знаете, об этом не следует даже доказывать. Принципиально и Анна влекло к груди Иисуса Христа. Только, пожалуйста, там не физическая сторона, там духовная сторона. Мы с вами как-то касались, Священное Писание говорит, он будет дойных водить, а агнцев брать на руки, груди своей прижимать. Это удивительнейший закон. Вот когда подбирают колосья на поле Вооза, то Руфь ложила их сначала к своей груди, к сердцу, потому что подол, в который она собирала, если наклониться, называется в три погибели, это, знаете, не склонив колени, не сжав, согнуться в пояснице и лицом до земли. Это получается, когда ты берешь эти колоски, то ты через грудь, через сердце ложишь вот сюда, ну, фартук, передник, или как его назвать. И вот туда оно проходит, через грудь, через сердце, через внутренность. Это правда. Если внимательно подойти к вопросу, что собирали колоски бедные, голодные, неимущие, то они еще и по другой стороне подходили к этому вопросу. Это был хлеб ихней жизни. Это была форма ихнего существования и питания. И поэтому в каждом затаптываем колоске, что они видели? Жизнь. Они видели хлеб. Они понимали, они будут сыты, дети будут сыты. Они придут домой, голодные их увидят, глазенками будут смотреть. И они достанут это вот, ну, размолотят его там, перемелят мука. И вот даже, знаете, мне приходилось, как-то я к своим друзьям приходил, когда учеником был в этих учебных заведениях, и они мололи пшеницу. Не в муку, а в крупные такие помол кусочками. И потом его как-то, ну, можно было ее пережевывать, сейчас точно не вспомнишь. И немножко воды заливали, чуть-чуть. И получалась каша. И каша густая. И это был деликатес. Но я не знал такого деликатеса. Я говорю, что это такое? Это пшеница. Я так поежился, думаю, кто его знает? А он сидит и ест это, понимаете? Потому что у них это принято. Я попробовал. Я говорю, а что, туда сахар насыпали? Да нет, говорит, пшеница сама обладает сахаром. Для меня это было новшество, это было лет 17, там, 16, 18, точно не вспомнишь, когда мы учились. А поэтому вот этот вопрос через сердце пропустить. Отсюда вытекает вопрос, затягивание, заманывание, это зацепить за сердце, за чувство. Ласка. Дальше. Уловлять, соблазнять. Это мы идем по линии обольщения. Следующий вопрос. Обманывать слепыми надеждами. Вот надежда нас слепая, нереальная, и вот начинает раскручивать. Принципиально в определенных вопросах дьявол именно эту сторону и стал накручивать. По-другому не скажешь. Дальше. Видеть ошибочно. Теперь это уже сторона ее. Она подпавшая обольщению. Она видит ошибочно. Она верит тому, чего нету. Обольстительный, кто или что, это уже прелестный, соблазнительный, пленительный, увлекательный, мнимый, обманчивый. Вот эти все вопросы, которые проникают во внутренность человека, они создают обстановку для того, чтобы человек теперь на поводу этого всего подпал бы вожделению. И когда он подпадет вожделению, то потом уже начнутся беды, 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 беды. Теперь мы сегодня с вами коснемся вопросов, более детально вопросов войны. Понимаем мы это или не понимаем? Есть интересно такой вопрос. Теперь мы переходим уже конкретно на вопрос военных действий. Священное Писание говорит о том, мы рассматривали, Яков пишет, откуда говорит, давайте мы Якова немножко вспомним и пойдем дальше. Яков описывает вопрос военных действий, очень серьезнейший. 4 главы, 1 стих. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Теперь отсюда мы уходим в книгу пророка Исаии. Война, военные действия. Исаия описывает 27 главы, мы прочитаем со 2 по 4 стих. Бог говорит о прямых, или прямых, как сказать, прямом действии военном и военных взаимоотношениях. Исаия 27 глава со 2 стиха. «В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчицы терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем». Еще раз. Третий, четвертый. «Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». Относительно виноградника. «Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчицы и терны, я войною пойду против него». Дальше. «Выжгу его совсем». Чем? Огнем. Вот эта тема обязательно будет вместе соединяться или переплетаться с вопросом темы об огне. Оказывается, здесь у Бога есть еще один огонь. Сегодня этого, может быть, не будем касаться. И он говорит: «Я войною пойду. Против кого? Волчицы терны». В притче о сеятеле, который сеял на четырех почвах. При дороге, дальше каменистые, дальше терны. Четвертая почва добрая. Третья почва – терны. Значит, терны, волчицы, ну что там еще будет? Там крапива будет, ну всякая вот такая вот трава. Это обольщение чего-чего? Богатством. Богатством что? Обольщение. Обольщение змеем Евы привело к вожделениям запретные плоды. Тут конкретно описывается этот вопрос. Обольщение богатством, вожделение богатства – эти вожделения начнут там дальше кипеть. Дальше. Обольщение богатством, наслаждения плотские. Что такое наслаждения плотские? Это полиния обольщения? Будут играть в вожделение? Дальше. Попечение о плоти будут превращаться во что? В похоти. Вот это характеристика третьей почвы. Вот это третья почва. Здесь Бог говорит об этой третьей почве, вот здесь вот у Исаии. Еще раз читаю. «Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне...» Противопоставить – это линию фронта создать. Это выйти в открытую форму военных действий. Это объявить войну, а вызвать на сражение. По-другому раньше единоборство. В единоборстве обязательно выставлять себя на показ. Похваляться своими особенностями на показ. Все, чем хвалится человек, это единоборство Голиафа против Бога. Это противопоставление себя со своими обольщениями, со своими вожделениями, пониманиями и воюющими вожделениями уже внутри, так какое более наружу выйдет. Дальше, в открытую форму битвы против Бога. Где? В его винограднике. Бог говорит: «Я против таковых пойду открытой войною, потому что они сделали открытую форму войны, объявили мне. Потому что они не захотели быть со мною. Кто не со мной, тот против меня». Получается, дружба с миром, вражда против Бога. Они еще взяли и стали подтаскивать под себя, подтягивать свои военные арсеналы, называются. Дальше. Они выходят в открытую форму вражды. Я им говорю: «Принимайте мое слово». Они говорят: «Нет, мы твое не принимаем». Иисус говорит: «Вот тогда-то вы, говорит, и исполняете похоти отца вашего дьявола». Откуда вы уже пришли? Значит, ваши соблазны, ваши вожделения, попечение о плоти превратились в похоти. Куда приходим? Позвольте, в таком случае получается, практически все сплошь и рядом, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Куда ни глянь, обольщение, прельщение, вожделение. Люди, остающиеся по долгому времени в этих позициях, это открытая форма вражды. И получается, я Господь хранитель его, этого виноградника. В каждое мгновение напояю его, ночью днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. А кто, интересно, это врывается в него? По-другому. «Адам, я поручил тебе Едемский сад, чтобы ты что делал? Ухаживал, а еще что? Охранял». Так кто за охрану отвечает? Ты. «Каким это образом ты позволил,
чтобы произошло определенная степень проникновения. Вы знаете, спорный вопрос, имел ли право змей заходить. Змей раньше ходил, знаем, он не ползал. Он не заполз в Едемский сад, он заходил. Была ли там ограда? Кто знает, сложный вопрос. А в духовном мире физические ограды не нужны, чтобы мы знали. Объясняю. Были моменты, когда миссионеры отправились, ну, в далекие места, и там с аборигенами местными людьми, папуасы, или как их там назвать, имели евангелизационные собрания, многие покаялись. Ну, и были такие, говорит, моменты, это я конкретно слышал, кто-то рассказывал, с миссионерских полей вернулся. И был факт такой интересный. То место, где мы евангелизировали, там бесы правили людьми, как люди. То есть бесов не видать, но через демоническое воздействие, оккультизм и через этих вот гадателей, колдунов и прочее, управляли практически, ну, чуть ли не страной, так образно выразиться. И до такой степени доходило, что бесы просто людям не давали прохода жизни. И был факт такой, когда уже миссионеры долгое время прожили в этой местности, люди, ну, заметили многие вопросы, и с этими вопросами приходят к колдунам и говорят: задайте вопрос бесам. Ну, буквально, почти слово в слово сейчас, может быть, я передам, может быть, не совсем. Почему это безбожники люди? Почему это, говорит, бесы нам, вот этим безбожникам, своими словами и с пояснением говорю, прохода жизни не дают? А вот эта семья миссионера, ты посмотри, почему, говорит, они им ничего не могут сделать? Почему, говорит, они им вреда не наносят? Почему им не вредят? Ну, с этим вопросом колдуны обращаются к бесам. Бесы дают ответ колдунам, колдуны – людям. Люди получают ответ. Ответ бесов. Мы, говорит, бесы, любыми способами старались сделать зло мужу, жене, детям, этой семье. Бесполезно. Эта семья окружена какой-то белой стеной. Ну, приблизительно сейчас можем внести детали. Она такая толстая, не пробьешь, она такая высокая, не перейдешь, она такая глубокая, не подкопаешь. Ну, варианта нету, а с какой-нибудь стороны, чтобы были достигаемы муж, жена и дети. Мы, говорит, ничего не можем сделать, мы бессильные. Считайте ограждение истиной. И вот, так, позвольте, кто же разламывает эти ограды? Сами. Дальше. Зачастую бывает, муж втихаря ломает ограду, а потом стоит и: а чего это у нас бесы правят в нашей семье? Кто это виноватый такой? Или наоборот, жена что-то вытворяет. Ну, вот. А чего это? Это такой плохой молитвенник. Вот плохо проповедуешь, вот другим проповедуешь, а сам не живешь. Вот видишь, что у нас в семье творится? А в другом варианте: вот ты дома сидишь с детьми, вот ты должна их воспитывать Слову Божьему. Это Божье Слово должно менять их. Это ты такая засвяченная, потому дети не меняются. Помните, мы с вами разбирали, вот такая сторона, которая занимается этими беспределами, она умело стрелки вины переводит на другую. И пока мы все туда глянули, это быстренько раз отмывается, и все. Шито-крыто, прикрыто. Но Бог здесь конкретно говорит: я, говорит, войною пойду против того, кто этим занимается конкретно. Просто, говорит, еще не пришло время. А когда, говорит, придет время, если не покаются, говорит, в открытой форме будет война. А он говорит: тогда посмотрим. Тогда посмотрим. Но дело в том, что не скоро совершаются суды Господни. Потому люди, говорит, не боятся делать злое. С другой стороны, Бог в ветхозаветных писаниях интересную фразу говорит. И, говорит, придет такой, говорит, день, когда, говорит, я опять покажу разницу между чтущим имя мое и бесславящим. Опять покажу, говорит, о вопросе того, что когда-то это была разница и была очень ощутима. По каким причинам она стерлась, эти границы, мы сегодня не разбираем. С другой стороны, знаете, если бы эти границы не были бы стерты, то мы на сегодняшний день видели бы этих людей, кто это беспределом занимаются, и они бы видели, что их все остальные видят. Это был бы очень серьезный вопрос конфронтации или открытой формы фронта. Иисус прекрасно знал, кто предатель. Однако он, знаете, своим поведением и отношением не заострил внимание 11, что это Иуда. Если бы он заострил внимание, что это Иуда, ой, что от Иуды бы осталось? Первый бы Петро ему там дал.
Не по одному бы уху, а, знаете, не вертикально, а так, поперек, чтобы голова отлетела, как капуста. Ну, потому что Петро был такой горячий в этих вопросах. Его нужно было тоже немножко тормозить, сегодня не об этом. Итак, вопрос. Открытая форма войны. Отсюда вытекает. Мы в предыдущей теме касались, что вожделения идут в открытую форму. Но зачастую происходит, мы не задумываемся. А вот мы сегодня с вами коснулись. Оказывается, заботы житейские, наслаждения, ну, физические, а потом уже плотские. А потом, если принципиально, раз мы сейчас здесь в этой, как сказать, в этом рассуждении, то читаем Галатов, 5 главы. Мы прочитаем, давайте, с 13, даже с 12 стиха. Здесь очень серьезнейшие места Писания. Галатов, 5 глава, с 12. «О, если бы удалены были возмущающие вас». Сочинное Писание говорит, что будет такой день, когда вот грешников и любящих зло Бог заберет, и тогда праведники воссияют. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус подчеркивает вопрос: «Как я возлюбил?» Павел ссылается на закон Моисеевский, потому что многие еще были сторонниками закона Моисеевского, и потому им надо говорить было Моисеевским законом. Если весь закон Моисеевский, а Христос не закон, он закон отменил, он благодать принес. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Откуда это? Угрызение, съедание, потом вплоть до истребления. По той причине, что в человеке вожделения воюют. Дальше. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Дальше он открывает, что есть вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом воетесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, потому что это следствие вожделений по причине обольщений. И начинает: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Вот он открывает вопрос действия вожделений. Закон? Закон. А почему они действуют? Он говорит: потому что, говорит, вы не по духу живете, а по плоти. Вот, говорит, если ты, говорит, будешь плотью угождать, сеющий в плоть, от плоти жнет тление. Описывается тоже у Галатов. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. И вот потом вот это состояние выходит в открытую форму военных действий. Человек говорит: суета нужна. Обольщение богатством нужно. У Исаии написано: если бы кто противопоставил мне волчицы и терные. Значит, обольщение богатством нужно, суета нужна. Смотрите, говорит, чтобы тот день не нашел на вас как сеть. И он, говорит, найдет на всех живущих. Будете предаваться пированиям, там, прочим вопросам, сладострастиям. И пошло. И вот это состояние противопоставления в открытую форму. Боже, мы тебе в противопоставление ставим. И вот тут выходит вариант жуткий, о котором мы сейчас только что немножко коснулись. Голиаф выставляет себя. Дальше. Об этом вопросе притчи 21-24. Открытые действия. «Надменный злодей, кощунник имя его», мы разбирали немножко этот вопрос, «знания, полученные не от Бога, они будут надмевать. Дьявол сказал: вы будете как боги, знающие». Вот это знание приведет к надменному состоянию. Вот эта надменность, злодейство вошло в Адама с Евой. Это будет обвинять кого, будет, кого угодно, будет выкручиваться, стрелки и ответственности на других будет переводить, только бы себя отмыть, свое «я» держать. Что человек это делает? Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Пыл или в приступе гордости, в приступе своего «я», своего понимания, мужского, женского, понимаете, достоинства, мнения, самолюбия и так дальше. Вот это состояние, оно говорит о еще одной степени оси. С 7 главы читаем, с 4 по 7, 4, 6, 7 стих. «Все они пылают прелюбодейством, как печь, распаленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно скиснет». Получается, мы с вами разбирали, не помню, какой-то теме, очень глубоко Бог открыл вот эту тайну. Вот оно пылает, а потом раз и затихает, и человек затих такой, знаете, ну все затихло у него. Это первый признак, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно скиснет. И эта закваска работает, и человек притаился, затих, тишина произошла. Мы сейчас только что прочитали, действует в пылу гордости, а тут пыла нету. И зачастую уставшие души, изможденные вот этим обращением, утомленные, написано о Лоте, он утомлен был между обращением между людьми неистово развратными. Зачастую бывают неистово разложенные любой формы греха домочадцы, мужья, жены, родители, дети. И вот уже устаешь от этого. Они зачастую подкрадываются, в одном вопросе сломят, потом во втором, в третьем, а потом ты докатываешься, думаешь, Господи, до каких же это пор будет? И вот говорят, вот когда там затаивается, то затаивается по одной причине. Огонь прекращается временно, потому что пошла работать активно закваска. Эта закваска должна заквасить дух, душу и тело. Дальше. И вот как оно проквасит, заквасит, у человека начинает созревание. И вот он начинает следующего обламывать. Ломает, 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 и потом все быстрее, 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 обороты набирает, и потом раз и взял. И потом человек выходит уже на исповедание покаяния. Я, говорит, жертва. Дальше читаем здесь это место Писания. Все они пылают прелюбодейством. Это любой грех, просто здесь формула, закон. Это может быть любое место. Как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, чтобы замесить в тесто, и оно скиснет. Когда замесит тесто, оно скиснет. 6. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Коварство? Мы как-то с вами будем коварство очень глубоко изучать. Почему? Потому что вот тут открывается вопрос. Вот там коварство у этого человека – надменный злодей, он потом, там все мерзости, говорит, если он, говорит, вкрадчиво так говорит, какую-то тему мы сами разбирали, не верь, говорит, ему, там все мерзости у него в сердце, коварство. Он коварством своим делает сердце свое подобным печи. Замечаем? От этого коварства печь его будет пылать. И в порыве гнева, в порыве гордости, в порыве страсти, а страсть любого направления вплоть до половых взаимоотношений. Что произойдет? Считаем. «Ибо он коварством своим делает сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром...» Вроде спали всю ночь. Тихо, мирно. С утра начинается. Знаем, да? Нет? Не знаем. Многие вопросы с утра начинаются. Сначала за закрытыми дверями с утра начинаются вопросы. Ой, что там творится. Потом дальше, но в открытые двери уже выходит. Ой, что там творится. Потом на работу оно идет, ой, что творится. Потом оно уже опять в семье возвращается с работы, ой, что там творится. А потом, с какой ноги ты сегодня встал, с той, которой вчера лег, а с какой вчера ты лег. О, вот сюда. Вот оно пошло. А потом в церковь такие ходим. Представляем, да? А вот если в таком состоянии молодожены, не молодожены, а вот еще, который будет жениться, ой, что будет, не? Первый момент, оно притворится все, там такие будут победы, такие будут жертвенности, понимаете, такая самоотдача будет, ох, ты представляешь, души друг друга не чают, обманочка, втирательство. Это факты. Послушайте, мы сидим на скамейках, многие вещи не знаем, понимаем, да? А когда начинаешь работать с народом, там открываются да такие беспределы, что это ужас. Это кошмарище. Просто это не видно. Поэтому, Боже, помилуй, помоги. Потом к старости докатываются многие вопросы. Потом, если посмотреть, люди годами локоть рядом укусить не может, достать не может. Терзаются, мучаются. А почему? Вот мы туда, с Эдемского сада, и коснулись. А теперь мы выходим в линию, оказывается, вожделение, вот эти, и эти обольщения, которыми человек набрался, они в открытую форму, и то там выскакивают, то здесь, то там, то здесь. Это война везде, сплошь и рядом. Принцип здесь дальше – подмять под себя, под свое «я», под свое мнение, своей диктатурой, своим, знаете, требованием. Но все зависит от того, кто это, он или она. Кто-то в истерике, кто-то крик, кто-то слезы, кто-то кулачищей по столу и тому подобное. И если посмотреть жизнь, посмотреть, что творится. Я сказал, мое слово последнее, самостоятельное принимание решений, и люди уже не выдерживают. Битва вожделений. В тени крыл мы можем спрятаться, укрыться. Боже, помоги, чтобы мы очищались, а уже... Отсюда вытекает вопрос. Святой будет освящаться еще и будет от этих вожделений уходить. А нежелающий освящаться в этих вожделениях будет прогнивать, прозябать. Это будет огонь, который не погаснет, и червь, который не, как сказать, не умрет. Они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она говорит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, потому что коварством своим распаляют. Попробуй такому человеку, не услужи. Попробуй, не поступи, как он хочет. Вот не подай вовремя, не подай то, что хочет. Это он, она, независимо, это дети, родители. Ну, каждый себя рассматривает. На сегодняшний день, знаете, если сегодняшнюю тему посмотреть, под кого ты сказал, что под нашу семью? То, знаете, я уже не знаю, как сказать. 4/5 семей в таком состоянии. Из того, что мы можем видеть, если так посмотреть. Практически получается под каждую семью. Только у кого-то это больше, у кого-то меньше. У кого-то уже победы пошли, а у кого-то до победы еще далеко. У кого-то, понимаете, кто-то пошел в победы, а вторая половина не хочет. Но это у каждого уже по-своему. Ну попробуй не так сделай, ну попробуй. Знаете, что творится? А ну если не по-нашему, ох ты! Мы с вами разбирали, апостол Павел говорит об этом в вопросе, говорит, будут себе учителя избирать, или будут церкви себе менять, или даже будут доходить до того, что будут пророчество получать и откровения. Это будет ложное действие. Это, образно говоря, знаете, Иисус вот приходит в синагогу, и как начинает такие темы открывать, на сегодняшний день звучит так. Как тебе сегодня собрание, вот Иисус из Назарета приходил, проповедовал. А ты знаешь что? Я вот думаю вопросить Бога, можешь мне поменять эту синагогу на другую? Понимаем, не понимаем? Бог века сего скажет, поменяй. Но в дни нашего Господа там стоял вопрос, что в синагоге надо было либо всем поменять синагогу, но поскольку их было так много, что им менять синагогу не нужно было, то они решили его взять и со своей синагоги выдворить. И выдворивание со синагоги это было желание сбросить его и смерти предать. Почему? Да потому что удар был против вожделений, удар был против обольщений. Открытую вражду, говорит, я, говорит, войною пойду. Мы понимаем, вот я, говорит, о мире, а они сразу, говорят, к войне. Я, говорит, о вопросе примирения с Богом, а они, говорит, сразу в активную военную форму взаимоотношений. Ну, смотри, что творится. Почему? Потому что страшнейшее поражение. Думаем мы об этом, не думаем, а весьма следует задуматься. Как-то мы с вами касались вопроса войн. Очень серьезное. Помните, один из моментов мы сегодня прочитаем к сегодняшнему нашему вопросу. Матфея описывается интересная фраза. 13 главы, стих 49, это вот когда Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море. И вот они когда поймали рыбу, то они добрую собрали, а худую выбросили. Это получается, вот они поймали и добрых, и злых. И вот покамец в неводе, вот когда они вытащили его на берег, и добрые, и злые все вместе. А потом подходит такой момент, когда, говорит, добрых отбирают, а злых обратно, говорит, выдворяют, уходят. Здесь говорится, 48-49 Матфея 13, который, то есть невод, когда наполнился, вытащили на берег, и севши, хорошие собрали в сосуды, худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Это получается, человек злой, это интересное такое слово, каждый по-своему это понимает. А интересно то, что этот вопрос, насколько я помню, в той притче. Вот хозяин ушел и оставил раздавать меру хлеба в свое время. А раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой. И, а дальше уже пошло все остальное и. Значит, получается, все остальное и, своеволие, произвол, самостоятельность принимания решений, несогласование с Богом, несогласование друг с другом, это вопрос, признак зла, злодеяния. Дальше, и вот это злой, вот таких злых, Бог будет отбирать в сторону, в сторону, в сторону. Тебе дальше, это получается, человек остается при своем мнении. Об этом вопросе Матфея 22 главы, это когда было сказано, пойдите и соберите, ну, за заборами, на перекрестке дорог, даже просильных дорог. И там фраза, распутье тоже, Матфея 22, с 9. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, как бы невод, который возьмет. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду. Говорит ему, друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде? Он молчал. Было сказано, свяжите его, выбросите во тьму внешнюю, там будет плач, скрежет зубов. Принципиально он, вот этот человек, в своей внутренности сказал, не скоро решаться будет вопрос. Принципиально пять немудрых дев, они в своем сердце, надо понимать, сказали, не скоро, мы успеем. Вопросы, где ставится вопрос, что мы успеем, вопрос признака зла. Там идут наполнения вожделений, там вопросы обольщений. Человек, не желающий, идет открытая форма войны. Об этих вопросах очень интересно описывается, думали ли мы об этом положении. Первая книга Царств, читаем, 25 главы, стих 28, там описывается очень глубокая, интереснейшая мысль относительно военных взаимодействий Давид, Навал, Авигея. Здесь описана такая фраза, 25 главы, стих 28. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый». Причина. «Ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Ставится вопрос, если ты ведешь войны Божьи, если в этих войнах ты противостоишь вот этим вожделениям и обольщениям, то, говорит, это помазание Божье будет в тебе, у тебя дом будет твердый, крепкий. Зло в тебе не найдется. Зло в тебе не находится по одной причине. Потому что ты ведешь войны Божьи. Если ты, говорит, воюешь против вожделений, то вожделением зла и этому злу, ну, места не будет в твоей внутренности, будет победа. Если, говорит, ты не будешь вести эти войны тебя задушат. Следующий момент, о котором нам тоже следует очень глубоко задуматься. Притчи 30 глава, читаем с 12 стиха по 16. «Есть род, который чист в глазах своих». Это открытая форма вожделений. Человек считает, что он прав. Считает, что он чист. «Тогда как не омыт от нечистот своих». «Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его». Это гордыня страшнейшая. От этого места Писания мы пока мест не уходим и вернемся. Описывается Исаия 16:6 хотя бы. Исаия 16:6. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его». Я еще раз читаю это место. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, надменности его, высокомерии, неистовстве». Неистовые мы с вами рассматривали, это вообще жуткая картина, может быть, сегодня не будем вспоминать. Это жуткая выход, ну как сказать, выход наружу этого безобразия, беззакония, всякого зла.
Человек вот кипит в этом состоянии, а тут говорится о гордости. У дьявола падение началось с гордости. Вот это состояние он предлагает Еве. Ева захотела быть как богиня знающая. Дальше вот это в пылу высокомерия всего, всевозможного, и неистовство будет. Там не будет искренности, там не будет открытости, там будет лукавство, хитрость. Это настолько изворотливость будет, на кого угодно переложить ответственность и только снять с себя. Вот этот вопрос как раз описывается в притчах. Есть род. О, как высокомерны глаза его, как подняты ресницы его. 15 стих. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Это получается, у человека ненасытимость идет. Вот у этого рода людей. Вот три ненасытимые, четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Когда вот этот огонь, печь их распалена, они как печь сами, вот в этом огне находится этот огонь, когда говорит, он говорит сам в себе, ему мало, недовольно, ему не хватает. Поэтому, когда ставится вопрос ненасытимости, когда и ставится вопрос неистовства, там ставится вопрос огня, который горит во внутренности. Огонь вожделений, обольщений, всяких грехов, всяких похотей. Позвольте, это же открытая форма противостояния воле Божьей. Во что это выльется? В жутчайшие картины. Поэтому да поможет нам Бог, чтобы мы внимательно смотрели. О чем? Оказывается, любой вопрос, которому если дать волю и свободу, он докатится до таких положений, доведет до такого состояния, что это будет жутчайшее положение. Господи, помилуй. Нам есть о чем задуматься. Мы сегодня заканчиваем эту последнюю часть линии вожделений. Боже, чтобы у нас не было беззакония, этого всякого вожделения. Чтобы у нас была чистота и святость. Чтобы были вожделены жилища Твои. Чтобы нам хотелось этого общения с Тобой. Склоняем колени. Молимся Господу нашему, да будет слава. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Хвала имени Твоему Святому за Твою победу, что Ты, сохранивший жизни наши до этого часа, даровал нам эту возможность, чтобы прославить Тебя и возвеличить. Господи Боже, хвала имени Твоему Святому. Наполни Твоей силой и славой, попечением Твоего благословения, Боже, чтобы нам быть победителями, чтобы в нас не было этих вожделений, Боже, но чтобы вожделены были жилища Твои, вожделены были благословения Твои, чтобы мы любили друг друга вожделенностью небесной Твоей любви. Боже, Боже, чтобы осталось Твое святое имя в жизни и хождении нашем. Боже, чтобы мы не отчаивались, если у нас сложные семейные положения. Боже, чтобы мы не отчаивались, не опускались у нас руки, если у нас семья не так, как хотел бы Ты. Боже, сохрани Ты нас, помоги Ты нам, чтобы прославить имя Твое святое, чтобы стоять в помазании славы Твоей, чтобы наполнение Твое действовало, чтобы имя Твое было возвеличено. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Боже, что мы в Твоем саду цветники и виноградники, что мы Твое наследие. Боже, наполняй нас далее Словом Твоим, помазанием Твоим, открывай истины Твои, таинства Твои, чтобы имя Твое возвеличить жизнью и хождением нашим. Боже, благослови нас, когда мы по домам разъедемся, чтобы, Господи Боже, вот этот огонь Твоего благословения горел во внутренности нашей, чтобы светильники не угасали. Благослови семейство народа Твоего, мужей, жен, родителей, детей. Благослови от самого старого до самого маленького. Народ Израиля в рассеянии Палестине, наследие Твое по всему лицу земного шара. Боже, чтобы жизни наши не прервались в неготовности. Веди нас дальше Твоими путями. И мы благодарны Тебе за это собрание, Тобою дарованное, благословенное. Прими хвалу, будь прославлен наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой.